Марк Сидони Фалкс, Джерри Тонер. Как управлять рабами? Введение. Цепочка событий, не случайных, но не связанных между собой, побудила римского патриция по имени Марк Сидони Фалкс составить это пособие наставления античного топ-менеджера. Во все века, а от времен, описываемых в книге, нас отделяет более 2000 лет, главное в искусстве управления – управление людьми. Труд Фалкса посвящен именно этому, и мудрость римлянина очень полезна нам, хоть отношения большинства работников с большинством работодателей и претерпели существенные изменения. Современному руководителю вряд ли будет полезно знание о том, где в столице Италии купить сотрудников-евнухов и как при найме отличить соискателя, которого долго морили голодом, от сытого и здорового, попавшего в плен после поражения в битве. Каждое слово, каждая деталь повествования автора от лица римлянина Фалкса книгу записал известный британский историк Джерри Тонер, выверены по десяткам исторических источников, от Аристотеля до Катона. Все уроки от Марка Сидония Фалкса важны и актуальны сегодня. Например, жизнь раба – это не только тяжкий труд до седьмого пота. В ней должно быть время для отдыха и нехитрых развлечений. Это разумно, при условии, что рабы прилично себя ведут и выполняют свою нелегкую работу. Ведь довольный раб будет в дальнейшем хорошо работать, и наоборот, рабы, погрязшие в нищете, измученные невзгодами и страданиями, совершенно не склонны к трудовому энтузиазму, всегда пытаются увильнуть и отвертеться от любого задания. Книга «Как управлять рабами» предназначена руководителям коммерческих организаций различной юридической формы и государственных унитарных предприятий, студентам и преподавателям высших и специальных учебных заведений, администраторам государственных и некоммерческих организаций, офицерам всех родов войск, а также любителям истории Древнего Рима и ценителям мудрых советов, изложенных в прекрасном переводе на русский язык. Джерри Тонер, доктор наук, профессор, руководитель исследований по античной филологии в Кембриджском университете, преподаватель факультета античной литературы. Его научная деятельность посвящена истории и культуре общества Древнего Рима. В настоящее время работает над рядом проектов, исследующих общественные отношения низших слоев римского населения. Совместно с Мэри Бирд ведет курс «Массовая культура в Римской империи». После защиты докторской диссертации по античной литературе в Кембриджском университете Тонер в течение 10 лет был инвестиционным менеджером в Лондонском фонде фондов и управлял активами на 15 миллиардов долларов. Свой опыт в бизнесе Джерри Тонер использует, курируя учебу студентов программ MBA и EMBA, а также возглавляет комитет по инвестиционной стратегии. Джерри Тонер, Марк Фалкс, «Как управлять рабами», предисловие к русскому изданию. Ведий Поллион, богатый римлянин, решил произвести впечатление на императора Августа и отдал приказ наказать молодого раба за какую-то провинность, бросив в пруд с муренами. Однако Август не был впечатлен, более того, он был возмущен необъяснимой жестокостью и приказал Ведию освободить мальчика. Множество римлян, как и Август, считали чрезмерную жестокость по отношению к рабам неприемлемой и шокирующей. Они понимали, что запугать рабов вовсе не означает заставить их хорошо работать. Рабы были для хозяина дорогим капиталовложением, и жестокость по отношению к ним означала причинение ущерба собственным активам. Римляне предпочитали использовать иные методы, побуждающие рабов работать лучше и охотнее, от небольших поощрений и долгосрочных стимулов до действий, направленных на улучшение моральной атмосферы в домохозяйстве и выработку командного духа. Из этого опыта мы способны почерпнуть больше, чем может показаться на первый взгляд. Представление о том, как успешно управлять людьми в современном мире в компаниях и корпорациях. Кроме того, книга «Как управлять рабами» показывает, как римляне относились к руководству и лидерству. Они понимали, что существует огромная разница между наличием организационных навыков, позволяющих создать некую структуру, и способностью действенно руководить ею. Одна из проблем современных менеджеров заключается в том, что они зачастую неуютно чувствуют себя в лидерской позиции. Они стремятся сохранять со всеми дружеские отношения. В Риме такая слабость послужила бы предметом для насмешек. Разве Юлий Цезарь вел свои легионы, убеждая их вникнуть в необходимость покорения Галлии? Успешные лидеры должны выделяться из общей массы и использовать свои выдающиеся способности, чтобы вдохновить, уговорить, а иногда и просто заставить людей делать то, что сделать необходимо. Некоторые западные читатели нервно реагируют на данную книгу, говоря, что владеть рабами и управлять подчиненными – это совершенно разные вещи. В общем смысле они, конечно, правы, но при более глубоком рассмотрении вопроса мы обнаружим немало общего между двумя разными ситуациями. Это неудобная истина, но истинной она от этого быть не перестает. Как древние рабовладельцы, так и сегодняшние корпорации стремятся по максимуму использовать свои человеческие ресурсы. Если смотреть глубже, управление другими людьми всегда предполагает поиск решений извечных проблем, оценка работников в условиях ограниченной информации, мотивация их, поощрение, поддержание дисциплины и наложение взысканий и, наконец, способы расстаться с ними. Как бы мы ни стремились замаскировать суровые реалии наемного труда пышной риторикой взаимного сотрудничества и дружеских отношений в условиях работы в одной команде, нам будет полезно прислушаться к прямолинейно честным высказываниям древних римлян. В те времена каждый ясно сознавал свое место, пусть даже иногда, как ни ужасно, место в очереди на казнь. Я думаю, что российским читателям гораздо лучше, чем их британским современникам, ведомы нравы необузданного капитализма. Взлеты и падения последних двух десятилетий наглядно продемонстрировали им как преимущества, так и проблемы, которые может нести с собой экономический либерализм. Я также ожидаю, что российская читающая публика сумеет по достоинству оценить те качества, которые присущи Марку Сидонию Фалксу. Это решительный администратор, которому не свойственны слабости сегодняшних западных руководителей. Он хорошо понимает, что надо делать, чтобы подчиненные его уважали. Как поддерживать порядок в доме и в хозяйстве. Если для достижения этих целей придется с кем-то обойтись жестко, ну что ж, такова суровая жизненная необходимость. Джерри Тоннер, Кембридж, январь 2015 года.
Предисловие.
Я никогда раньше не сталкивалась с таким персонажем, как Марк Сидоний Фалкс, но этот тип людей мне знаком. Во времена Рима было немало тех, кто владел огромным числом рабов и едва ли давал себе труд задуматься над этим. Рабовладение было абсолютно нормальной, естественной частью общественного уклада. Нет, римляне, конечно, думали о своих рабах, но на свой лад, как ими управлять, как за их счет предстать в выгодном свете перед друзьями. А кто поумнее, не исключено, что к таковым относится и Фалкс, те могли порой испытывать страх. Их беспокоило то, о чем рабы говорят за их спинами, и то, насколько долог век культуры Древнего Рима. Римский лозунг «Сколько рабов, столько врагов» известен Фалксу, как и ставший притчей во языцах случай, имевший место во времена правления императора Нерона, когда римский плутократ был убит одним из его 400 рабов. Как мы увидим дальше, Фалксу не спалось бы в своей постели, если бы для устрашения не были подвергнуты казни все рабы того хозяйства. В 61 году нашей эры префект Рима Педаний Секунд был убит одним из своих рабов. По закону казнили всех его рабов, 400 человек. Примечание переводчика. Я слегка удивлена тем, что Фалкс и Тонер так хорошо поладили друг с другом. Фалкс – аристократ, в то время как семья Тонера, по его словам, восходит своими корнями к угнетаемым британской элитой, классам отцехи, так сказать. Это, я думаю, к чести их обоих, что они нашли общий язык, несмотря на политические различия. Конечно, были и рабовладельцы, совсем не похожие на Фалкса, тысячи мелких торговцев и ремесленников, имевших одного-двух рабов, и многие из них сами не так давно получили свободу и создали семьи с теми, которые когда-то были владельцами. Это касается как мужчин, так и женщин. Даже в кругу Фалкса было несколько пользовавшихся его благосклонностью рабов и личных секретарей, которые жили лучше, чем бедные свободные римляне, пытающиеся зарабатывать на жизнь паденной работой в доке или продажей дешевых цветов на площади. Интересно, что некоторые из свободных бедняков выходили на улицы, выступая, хотя и безуспешно, против соответствующего закону наказания всех упомянутых 400 рабов. Однако Фалкс говорит о массовом использовании рабского труда. Нам сейчас трудно понять все оттенки отношений между свободным рабом и бывшим рабом, да это и тогда было нелегко, но у нас есть некоторое представление о том, что богатые римляне думали о своих обычных работниках-рабах, и Фалкс является одним из наиболее надежных проводников в нашем путешествии в ту реальность, которую римляне рассматривали как славную традицию управления рабами. Он пытается помочь всем, делясь своим богатым опытом, и у него есть чему поучиться. К счастью, мир с тех пор изменился, но этот текст предлагает нам достоверную, документально подтвержденную информацию о важнейшей стороне жизни Рима и Римской империи. Если бы он был опубликован 2000 лет назад, то давно занял бы лидирующее место в списке наиболее популярных книг по управлению. У современного читателя могут возникнуть проблемы с восприятием такого материала. Менталитет давно уже не тот, однако за обычной риторикой он, возможно, сумеет рассмотреть не просто негодяя Фалкса, а человека, соответствующего меркам того времени. И Фалкс указывает пальцем на нас. Ведь некоторые из его представлений и сегодня помогают нам управлять нашими подчиненными. Уверены ли мы, что сегодняшние оплачиваемые рабы так уж сильно отличаются от настоящих? Так ли далеко мы ушли от римлян? Мэри Бирд, Кембридж, апрель 2014 года. От автора. Я, Марк Сидоний Фалкс, благородного происхождения, чей прапрадед был консулом, а мать происходит из древнего сенаторского рода. Нашей семье было присвоено имя Фалкс, лапа с когтями, потому что мы никогда не упускали своего. Я с отличием прошел 5-летнюю службу в 6-м железном легионе, в основном участвуя в операциях против доставляющих нам немало хлопот восточных племен, прежде чем вернуться в Рим, вести свои дела и управлять своими солидными земельными владениями в Кампании и в Африке. Моя семья владела бесчетным количеством рабов во многих поколениях. Нет ничего такого, что было бы нам неизвестно об управлении ими. Чтобы писать для круга лиц, не являющихся римлянами, я был вынужден воспользоваться услугами некоего Джерри Тонера, педагога одной из наших бедных северных провинций, который знает кое-что о римском укладе, но едва ли разделяет с нами многие из наших достоинств. Более того, это человек настолько кроткий и тихий, что я никогда не сталкивался с такими за пределами класса рабов. Он ни разу не дрался, едва ли способен выпить амфору разведенного вина и даже опускается так низко, что сам моет спину своему ребенку, вместо того, чтобы оставить столь недостойные дела своим рабам и женщинам. Ему, однако, повезло жениться на женщине редкой красоты и интеллекта, хотя она, пожалуй, суется всюду со своим мнением больше, чем положено женщине, которой я очень благодарен за то, что смысл моего текста стал ясен читателям из варваров. Марк Сидоний Фалкс, Рим, канун мартовских ид. От комментатора. Существование Марка Седония Фалкса может быть предметом научных дебатов, но реальность его взглядов сомнению не подлежит. Это рабовладение, увиденное глазами римлянина. Рабовладение было ключевым институтом римского мира на всем протяжении его существования. Оно было настолько обычным и настолько важным, что никому в голову не приходило, что его может не быть. Владеть рабами было так же естественно, как сегодня голосовать за консерваторов в Уилшире или лейбористов в Хэмпстеде. К сожалению, мы не знаем, что думали об этом сами рабы, поскольку их взгляды никого не интересовали. Но мы много знаем о том, что о них думали их римские владельцы. Суть высказываний Марка оживает в римских текстах по рабовладению, хотя он не следует им буквально. Существующие источники часто неразборчивы или с трудом поддаются интерпретации. Это единственный текст, являющийся ясным и простым руководством по управлению рабами так, как было принято в Риме. Необходимо отметить. Тот факт, что я способствовал публикации этого текста, вовсе не означает, что я одобряю его. Читать Марка трудно. Он часто дает жесткие и отталкивающие формулировки, которые отказывается признавать неправильными или аморальными. Но по римским стандартам он порядочный человек. Его текст показывает, что римский мир, такой, казалось бы, изученный и привычный, может порой оказываться шокирующе незнакомым. Он демонстрирует также, сколь сложным институтом было рабовладение. Марк не захотел указать свое время, его представления часто являются сплавом взглядов разных столетий, хотя он, похоже, заимствует их главным образом из времен империи I и II веков нашей эры. Я добавил краткие комментарии к его текстам в конце каждой главы, чтобы поместить его рекомендации в некоторый контекст и отчасти в интересах собственной репутации возразить против наиболее неприемлемых представлений. Эти комментарии, по мере чтения книги, будут указывать заинтересованному читателю на лежащие в основе первичные источники и современные дискуссии. Джерри Тоннер, Кембридж, апрель 2014 года. Введение. Быть хозяином. Замечательная вещь случилась со мной в саду моей виллы несколько месяцев тому назад. Это было событие настолько странное и наводящее на размышления, что оно подвигло меня написать эту книгу. Мне довелось развлекать гостя из одного германского племени, Алана, если быть точным. Вам может показаться странным, что человек моего ранга принимал у себя какого-то ничтожного варвара, но это был необычный варвар. Это был выдающийся деятель, который прибыл в наш великий город Рим к императору с посольскими полномочиями. Утомившись от попыток вести светскую беседу о достоинствах брюк и прочих пустяковых вещах, наш великий правитель попросил меня разместить этого иностранного визитера до поры его возвращения в то грязное болото, которое он называет своим домом. Мы совершали обычную прогулку по цветнику, раскинувшемуся за виллой, и я объяснял гостю простым языком, чтобы не затруднять его, каких мифологических героев изображают мраморные статуи. Тут это и произошло. Сосредоточив свое внимание на статуе, я не заметил небольшую мотыгу, лежащую на тропинке. Когда я наступил на металлический конец, деревянная рукоятка ударила меня по ногам так, что я вскрикнул, скорее от неожиданности, чем от боли. Некий раб, который стоял рядом, это был именно его инструмент, фыркнул, увидев меня скачущим на одной ноге. Естественно, я был возмущен, что этот идиот, это говорящее орудие, дерзает смеяться над злоключением своего хозяина. Я воззвал к управляющему. «Этот раб думает, что рана на ноге. Это смешно. Давайте сломаем ему ноги и посмотрим, как он будет смеяться». Улыбка мигом исчезла с его лица. Игнорируя жалостные мольбы, к которым рабы всегда прибегают, лишь дело доходит до наказания, управляющий и два его крепких помощника сбили непочтительного раба с ног, а четвертый подбежал с тяжелой железной болванкой. Но едва он замахнулся ею, как мой варвар вдруг вскрикнул «Нет!». Обернувшись к нему, я увидел, что он побелел, как мел. «Что такое?» Он медлил с ответом. Я подсказал. «Вы ведь обращаетесь с рабами так же?» Ответ его был неожиданным. «У нас нет рабов». «Можете себе представить? Общество без рабов. Слыхано ли дело? Как же оно функционирует? Кто же выполняет грязную тяжелую работу, недостойную даже самого низкорожденного свободного человека? И что делать с захваченными в плен во время войны? Как вообще продемонстрировать окружающим свое благополучие?» В голове